«Большой формат».
Итак, Владимир Путин призвал россиян помнить, что коронавирус никуда не делся и надо соблюдать меры безопасности. В интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия» президент подчеркнул, что чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни. Глава государства также отметил, что пик проблем в российской экономике пройден, в следующем году восстановление будет обеспечено. И кроме того, президент ответил на блок вопросов о ситуации в Белоруссии.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Что бы сейчас ни происходило, в какой бы сфере мы ни говорили, где-то там на фоне всегда этот злосчастный коронавирус. Что вы думаете про пресловутую вторую волну, которую очень-очень многие боятся?
Что такое вторая волна? Это в быту мы говорим про вторую волну. Или вот средства массовой информации говорят про
вторую. Мы все стали уже немножко ученые за эти месяцы, но вторая волна – это такое устойчивое выражение.
Немножко, да, немножко. Это правда. Но на самом деле речь идет о развитии эпидемиологической ситуации. Специалисты больше всего предлагают употреблять вот эту терминологию.
Ну, вот в Европе развитие, цифры пошли наверх.
Понятно почему. Это же очевидная вещь, это лежит на поверхности. Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, в ресторанах. Да, конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что вот мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся на ситуацию. Но надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки и в Европе, и в других частях света с этим справятся. У нас по количеству заболевших, достаточно много заболевших людей, да? Но у нас один из самых низких в мире показателей по смертности. Это не что иное, как проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации и своевременности принимаемых решений по купированию угроз. Я еще раз с восхищением хочу сказать о работе наших медиков. Вообще это в традициях всех народов России, русского народа и других народов, мобилизовываться, когда приходит какая-то общая угроза. Так и получилось на этот раз. Но надо отдать должное и органам власти, и на федеральном уровне, и на региональном. Достаточно быстро удалось мобилизовать необходимые ресурсы и сконцентрировать их на решении основных задач. И потом во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное – жизнь и здоровье людей. И вот эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик, я надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы. Но я все время говорю об этом, когда предоставляется возможность публично...
Вот через этот экран вы как раз общаетесь в среду с правительством.
Совершенно верно. Когда удается что-то сказать публично, и сейчас хочу в разговоре с вами обратиться к нашим гражданам и попросить их. Попросить, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Иметь это в виду и попросить их по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты. Вот это необходимо сегодня. И чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни. Мы проводим много исследований, в том числе и на так называемый массовый иммунитет или популяционный иммунитет. Угу. Уже ясно, что в 8 регионах Российской Федерации этот популяционный иммунитет превысил 25%. И в целом это говорит о том, что если мы мягко пойдем, мягко, не допуская вспышек заболеваний, то мягко пойдем, то...
Будет прирастать постоянно?
Что-то будет прирастать. В какой-то момент, надеюсь, пойдет... Сейчас уже идет на спад, мы это хорошо знаем, но в какой-то момент стабилизируется полностью ситуация. Потому что, во-первых, мы создали необходимый задел специализированных коек. Мы создали необходимый задел средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для борьбы с последствиями коронавируса. Вирусной инфекции. Вот сейчас хорошо известно, вакцину зарегистрировали.
Не торопитесь про это отдельно.
Хорошо. Но во всяком случае, весь этот арсенал, он имеет место быть, он у нас в руках. Исследования проводятся регулярно. Наши специалисты уже понимают, что и как нужно делать для того, чтобы болезнь протекала как можно мягче, без серьезных последствий. Весь этот набор полученных знаний, безусловно, будет использовать нами в дальнейшем.
Владимир Владимирович, у меня было на днях ощущение, что я сменил место работы. Это когда вы объявили о вакцине, и мои друзья латиноамериканцы, ну так сложилась у меня жизнь, что есть у меня там отношения к той части света, они меня просто вот, они меня превратили в сапкора телевидения Аргентины, там, Уругвая и так далее. Меня мучили. Ну, не знаю, позволю себе эту мысль. Действительно, большинство из них делились со мной тем соображением, что когда вы упомянули сами вашу дочь, которая, вот это их очень впечатлило. Ну, зная, как вы трепетно относитесь к действительно каким личным вопросом. Но сразу после этого наступила и пора критики, особенно из Штатов и из Европы. Вы, кстати, из этого кабинета в среду общались с правительством, говорили уже о второй вакцине. Но что на это говорится? Ну, какая там вакцина? Она прошла всего две фазы испытаний из трех необходимых. Мол, что с этими русскими? Ну, а действительно, только две из трех необходимых.
Нет. Мы сделали все, что необходимо для того, чтобы провести регистрацию. С условием, как у нас говорят. А это условие – дальнейшее исследование этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом. А российские законы вполне соответствуют и той мировой практике, и нормативному регулированию, которое принимается и в других странах. Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, и на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава Богу, и дочка моя чувствует себя хорошо.
Она, кстати, советовалась с вами, не советовалась? Ну, взрослый человек, понятно.
Она взрослый человек, она просто сказала, что она приняла такое решение.
Доброволец или она часть?
Как доброволец, да,
работы,
конечно. Ну, как доброволец, ей по с учетом ее профессии ей нужно.
А, это вот та дочь, которая медико-биологическими делами занимается?
Ну, она общается с большим количеством людей, и конечно, и для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной. Поэтому, ну, да, я сказал, что у нее температура была 38,4 в первый день, а второй день 37 с небольшим, и все. И после второй прививки, через 21 день, тоже небольшая, был подъем температуры, но все нормально. Я вот с ней только что разговаривал по телефону. Все, чувствуете? Хорошо, слава богу, все нормально. Повторю еще раз, исследование будет продолжаться, но у нас все происходит в рамках российского закона, который вполне соответствует международным практикам. У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина, если этот препарат, о котором мы сейчас говорим, был предложен и исследован, и зарегистрирован институтом имени Гамалея.
Спутник Ви, который.
Да, спутник Ви. А второй препарат, он будет готов, как вот мне докладывают, в сентябре. И он, над ним работает известный институт Вектор в Новосибирске. Я уверен, что и специалисты Вектора сделают замечательный препарат, который очень поможет людям.
Они будут конкурировать, эти два препарата, или они взаимодополняемы, скажем?
Ну, это нужно со специалистами говорить. Я думаю, что они, скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и по эффективности они не должны уступать друг другу.
Падение экономики. На самом деле, недели полторы назад аналитики в Оксфорде, в последние сутки Moody's дали цифры такого сокращения экономики России, которое, в общем, выглядит очень даже недурственно в сравнении с тем, что происходит в тех же Соединенных Штатах. К сожалению, на самом деле, благо от Соединенных Штатов зависит весь остальной мир. Но если действительно посмотреть на то, что происходит, насколько оно чувствительно, каковы перспективы по восстановлению?
Ну, вся мировая экономика столкнулась с серьезными последствиями этой эпидемии. Ну, если вспомнить 2008-2009 год,
тот кризис, то
падение мирового ВВП составило 0,1%. В этот раз, по данным экспертов МВФ, Мирового банка, других организаций, где-то будет около 5%. То есть разница колоссальная. Многие сравнивают это с Великой депрессией 30-х годов или даже с послевоенными.
Ну, тем более, что в тех странах, по которым тогда ударила депрессия 30-х годов, там падение значительно более значимое.
Там, скажем, в Штатах это 9%. У нас прогнозируется 8,5%. Но наши специалисты считают, что это будет меньше.
Ну, Moody's даже в районе 5, по-моему, сказал.
Да, в районе 5-6%. В Соединенных Штатах в первом полугодии 9,5%. В еврозоне минус 15%. Некоторые эксперты, я это прекрасно знаю, говорят о том, что это результат разницы в структуре наших экономик. Да, отчасти, видимо, это так, но в большей части все-таки это результат принимаемых правительством решений, причем точечных и что очень важно, на мой взгляд, своевременно. Конечно, не без проблем. Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень тех, которые нуждаются, которые входят в число тех, которые получают поддержку от государства, но реально пострадали. И, конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения. Но в целом, повторяю, и поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей, там, сельское хозяйство, автопром, строительство и так далее. Все это, а там работают сотни тысяч, миллионы людей, там кооперационные цепочки. Все-таки все это было сделано, и сделано своевременно, и имело свою отдачу. Мы ведь до сих пор, смотрите, у нас и макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас три, несмотря на предсказания того, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляции только на сегодня. И по экспертным прогнозам где-то и будет примерно 3,4-3,41.
Нефть опять 46%.
Лучше бы она была чуть побольше, но...
Но и ведь не то, что прогнозировали в начале года.
Да, конечно, но и резервы растут у нас. У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно. Создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать в том числе и социальные мандаты. Все это вместе говорит о том, что мы, во-первых, считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но, в общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено.
Да, на самом деле, дай бог всем здоровья и в прямом смысле, и в экономическом,
да, конечно,
безусловно.
Конечно.
Владимир Ильич, ну вот на экономику влияет не только сугубо экономические вещи, ну, та же нефть, мы ее упомянули, ну, да. Что уж там не прогнозировали, вернулась к 46, но и политика. К числу политических факторов относит, безусловно, Беларусь.
Ну, конечно.
Мы видели множество сообщений о ваших телефонных переговорах с европейскими лидерами. Но, как правило, это скупые сообщения кремлевской пресс-службы. Вы, в принципе, ни разу еще публично, ну, подробно не говорили о своем видении этой ситуации. Как вы относитесь к событиям в Беларуси?
Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, европейские и американцы. Те же самые США. Но вот мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Беларуси. И считаем, что это прежде всего дело самого белорусского общества, белорусского народа. Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это, ну, очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности. Но достаточно сказать, что, скажем, из всего объема импорта сельхозпродукции на российский рынок приходится 90 с лишним процентов.
Того, что белорусы производят, идет сюда, да?
Того, что они продают на экспорт. Вот. Ну и по другим направлениям тоже, ну, скажем, в сельхозмашиностроении и так далее. Поэтому нам, конечно, не безразлично, что там происходит, но это прежде всего дело белорусского народа. И мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, ну, слышать это, реагировать. Ну, кстати говоря, президент Беларуси, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции. Но за рамки действующей конституции нельзя выходить. И вы обратили внимание, что Конституционный суд Беларуси вынес решение, что создание каких-то надконституционных, не предусмотренных основным законом страны органов, которые пытаются перехватить власть, абсолютно недопустимо. И с этим трудно не согласиться.
Я посмотрел, что пишут за границей о Беларуси. И сейчас, кстати, не про идеологию, а просто про фактологию. Очень многие статьи за границей про белорусские события сопровождаются внизу справкой. Что это такое Беларусь? Где это? Ну, потому что для многих это где-то очень действительно далеко, в отличие от россиян. И, конечно, в России мы помним о событиях не только после выборов, но и до выборов. Ну, в частности, о 33 постояльцах пансионата «Белорусочка» российских граждан, которых задержали. Владимир Владимирович, на ваш взгляд, кто здесь в чей капкан попал?
Ну, сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. людей, о которых вы сказали, в темную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси. Поставив перед ним совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Люди, повторяю еще раз, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники-то их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли.
Украинские спецслужбы?
Операция – это украинских спецслужб совместно с американскими. Это, сейчас это достоверно известно. Ну, да, некоторые участники этого процесса, ну или так, наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают теперь это.
Значит, мне повезло, я считаю, в журналистской карьере. И у меня трижды были обстоятельные интервью с Александром Григорьевичем Лукашенко, но уж вы его знаете намного лучше. В этой связи я хотел вам процитировать то, что Александр Григорьевич сказал после одного из созвонов с вами.
Да, пожалуйста.
Он сказал, что когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках союзного государства и ОДКБ, ну, то есть Организация договора о коллективной безопасности, и как раз эти моменты подходит под этот договор. А до этого он говорил о том, что договорился с вами об оказании помощи Минску при первом запросе. Вот эти моменты, это что имеется в виду?
Мне необходимо здесь что-то скрывать. Действительно, в рамках союзного договора, договора о союзном государстве и в рамках договора о коллективной безопасности ОДКБ, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства, члены этих организаций, в том числе и союзного государства, там всего только два государства-участника, Россия и Беларусь, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности. Там так и написано. Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские, хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее. Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет. И поэтому этот резерв мы не используем. Повторяю еще раз, мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Беларуси, будут решаться мирным путем. А если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было, либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях протеста, если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково. Но если, может быть, объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. Посмотрите, что в некоторых странах происходит.
Посмотрите. Первые два дня, конечно, было не по себе многим.
Вы знаете, я думаю, что по себе было, когда в некоторых европейских странах там люди гибли.
Ну, чуть ли не каждый день. Лукашенко отказался от посредничества Макрона, сказав, что давай я тебе помогу желтыми жилетами.
А разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют ему, при том, что у него в машине еще трое детей сидят. Ну, разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии, белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Беларуси, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам. Поэтому, повторяю еще раз, все-таки в целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не уходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами.
Спасибо, Владимир Владимирович.
Это было интервью Владимира Путина Сергею Брилеву. И сегодня же президент в Крыму принял участие в открытии движения по построенным участкам автомобильной трассы Таврида. Это ключевая магистраль полуострова. Путин за рулем президентского Ауруса проехал по одному из этапов этой трассы. Там была интересная деталь. Сев в лимузин, глава государства пристегнулся, как он объяснил, чтобы не пришлось платить штрафы. Качество дороги Путин оценил высоко и добавил, что на трассе нужно сделать съезды.
Большой формат.
16 часов 36 минут московское время. В студии Сергей Гриневский. Здравствуйте. Совет Федерации обсудит в сентябре блокировку YouTube-каналов российских СМИ с участием представителей Google и Совета по правам человека. В последние месяцы западные соцсети неоднократно подвергали блокировкам информканалы из России под надуманными предлогами. И глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес анонсировал переговоры с представителями ресурсов, которые предвзято относятся к нашим российским журналистам. В СПЧ призвали признать факты блокировки цензурой. И сегодня же в Общественной палате были озвучены возможные меры противодействия иностранным соцсетям. Там предложили ограничивать скорость интернет-потока для ресурсов, которые отказываются от регистрации в России. Технически это вполне осуществимо, пояснил нам президент консорциума «Инфорус», эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович.
Чисто технически есть две стороны, но я сильно упрощаю, чтобы было понятнее. Одна сторона – это граница государства, куда входят магистрали, доставляя интернет. На границах, на входных магистралях можно ставить ограничители. Так делают, например, китайцы. Вот у них эта золотая стена – или великий китайский фервул включает, в частности, такие компоненты. То есть он фильтрует сам входящий трафик. В России пошли по другому пути. У нас есть Роскомнадзор, который спускает некие требования провайдерам. Ну а каждый, входя в интернет, должен зайти в точку входа, которую представляет местный провайдер. Пока у нас еще чужие спутники и чужие воздушные шары над нами не летают и чужой интернет не раздают. В этом случае технические возможности ограничивать те или иные ресурсы, ну, есть. Когда вы, скажем, платите, например, за йоту, там прямо есть рычажок, вы выбираете сами себе скорость интернета, и у вас загорается, сколько за это надо платить. Вот примерно такой же рычажок будет для ресурсов, которые отказались регистрироваться на территории России и показывать прибыль на территории России. Так же, как сейчас работает вот с помощью так называемых DNS-таблиц, можно ограничить или совсем запретить доступ к каким-то ресурсам, ну, как блокируются ресурсы. Точно так же в таблице просто будет вместо слова «запрет» будет стоять слово «ограничение скорости». То есть разрешить можно, но пусть он работает медленнее. Это общий вектор, мне кажется, правильным, потому что действительно сейчас один из основных векторов западные техногиганты – это угроза национальному цифровому суверенитету. То есть они сейчас практически бесконтрольны. И если они что-то хорошее нам вещают, значит, нам повезло. Вот, если облучают мозги аудитории чем-то не очень правильным с точки зрения политики партии правительства, вот это, наверное, неправильно, надо ограничивать. Но время покажет. Технически возможно, как это будет воплощаться и во что это превратится, увидим через годы. Если на памятному 152-му ФЗ закону о персональных данных уже больше 10 лет, и первые годы его писали, что называется, кровью. Сейчас все начинают понимать, что он полезен. Порядок навели. Я думаю, так же будет и с этим.
Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус».
Вести ФМ. Вести ФМ. Первое о главном.
Генпрокуратура начала проверку сделки, которая привела к утрате госконтроля над башкирской содовой компанией. Собственники планировали добывать сырье в Шихане-Куштау. Против выступили общественники. В конфликт пришлось вмешаться Владимиру Путину. Президент поручил разобраться, почему собственники не инвестируют в производство, а выводят деньги в офшоры. Чем богат российский содовый бизнес, разбирался Павел Анисимов.
Простая пачка соды в магазине стоит 25 рублей. Цена невысокая, да и товар не самый ходовой. Но если внимательно рассмотреть упаковку, становится понятно, что весь этот рынок контролирует, по сути, один производитель – башкирская содовая компания. БСК производит 2 миллиона тонн соды в год. Это почти 3/4 всех объемов в России. Но большая часть прибыли, а это около 12 миллиардов рублей, уходит в офшоры, минуя бюджет. Почему так происходит, понятно из реестра акционеров башкирской содовой компании. Правительству Башкирии принадлежат всего 38% акций БСК. Остальное у акционерного общества «Башхим». Владельцы самого «Башхима» скрыты в кипрском офшоре. По этой цепочке вся прибыль и даже больше перекачивается за границу. На дивиденды собственникам БСК на кипрские счета уходило 107% чистой прибыли. То есть в итоге компания оставалась в минусе. Суть схемы комментирует вице-президент Золотого монетного дома Алексей Визовский.
Скорее всего, это вывод под роялти, например. Роялти регистрируется на офшорную компанию, и фактически прибыль платится в качестве платежей по товарному знаку и так далее и тому подобное. Таких схем масса, их придумывают все новые и новые. Скорее всего, она сейчас даже законная.
Куда идут миллиарды, несложно понять по заграничной недвижимости вероятных собственников башкирской соды. Около 10 лет назад они купили 2 старинных поместья во Франции, в самом сердце Прованса. Это место называют одним из центров французского виноделия с многовековой историей. В этом году винному дому исполняется 400 лет. На возрождение винодельческих поместий садовики планировали потратить около 100 миллионов евро, почти половину годовой прибыли башкирской содовой компании. Расширены виноградники, за 10 миллионов построена суперсовременная винодельня. Она будет выпускать по 350 тысяч бутылок розового в год, по 300 евро каждая. Напитки можно продегустировать в новом элитном ресторане на территории поместья. Вот только на развитие бизнеса в России остаются копейки, поэтому собственники пошли по самому простому пути. Решили срыть на сырье холм Шихан-Куштау, который стоит недалеко от комбината. Куштау – место почти святое для башкиров. В ходе конфликта всплыла мутная история приватизации башсоды. Крупнейший мировой производитель 7 лет назад неожиданно стал частным. Госпакет акций в 63% превратился в 38%. Правительство Башкирии оценивает ущерб от, возможно, незаконной приватизации БСК в десятки миллиардов рублей. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия-24».
Мы уже направили в прокуратуру обращение о том, что, на наш взгляд, эта сделка незаконная, несправедливая, и что самое, наверное, угрожающее в этой истории, что республике нанесен ущерб. Деньги практически вот выметались из предприятия. Очень много было вопросов и к экологическим проблемам предприятия. Практически не давались деньги на развитие довольно тяжелого большого города, где расположено предприятие.
Сейчас правоохранители изучают схему увода башкирской соды из-под контроля государства. Манипуляции с акциями башкирской содовой компании могут стать уголовным делом. Расследование на личном контроле генпрокурора страны. Горе Куштау, из-за которой случился конфликт, решено дать статус природного памятника. Павел Анисимов, Вести ФМ.
Белоруссия. Кстати, цены на автомобильное топливо в Белоруссии регулирует концерн «Белнефтехим». На долю этого государственного предприятия приходится треть промышленного производства страны. Розничные цены на нефтепродукты, реализуемые через АЗС, оперативно индексируют в зависимости от курса доллара. Сейчас в Белоруссии литр 92-го бензина в местной валюте стоит рубль 68 копеек, а литр 95-го или дизеля – рубль 78 копеек. В пересчете на российские деньги это около 50 и 53 рублей соответственно.
Кто сказал, что нельзя дружить с бывшими? Можно и нужно, особенно когда это целые государства. Постсоветская френдзона. После расставания каждому из нас пришлось многое пережить. Мы менялись. Менялись интересы, взгляды, обстоятельства. И вот спустя много лет хочется узнать, когда-то союзные республики, как они там сейчас? Программа «Бывшая». О том, что происходит в ближнем зарубежье. Рассказывают Алексей Мартынов и Армен Гаспарян. Каждую субботу после 18 часов. На радио Вести ФМ. Вести ФМ.
В Москве разоблачили банду лжегазовщиков. Полиция нагрянула в офис подозреваемых, которые ходили по квартирам и заставляли пенсионеров покупать датчики утечки газа. Псевдоспециалисты уверяли доверчивых людей, что сейчас такие устройства должны быть в каждом доме. И за оборудование требовали от 20 до 62 тысяч рублей, это заявили пострадавшие. Все подробности расскажет наш корреспондент Александр Санжиев.
Руки за голову, лицом к стене. Столичные полицейские ворвались в офис так называемой банды газовщиков. По предварительной информации, именно эти люди ходили по домам и обманывали пенсионеров. Некоторые сотрудники хоть и лукавили, но подтвердили участие в незаконном бизнесе. Вот фрагмент оперативной съемки.
Вы квартиры обходили каким образом? Куда Бог пошлет или куда пошлет?
Нет. Ну, просто набум.
Давно работаете?
Год, наверное,
где-то. Как уговаривали?
Уговаривали.
Просто приходили и с удовольствием жители. О, конечно, поставьте нам этот приборчик. Как он нам поможет жить? А как вы объясняли?
Желание.
Однако большинство сотрудников тут же открестилось от своей деятельности. Мол, здесь оказались только что и вообще планируют устроиться на работу.
Приехал в Москву для заработка. Нахожусь в Москве с четверга.
Прибыл устраиваться на работу. В пятницу приехал.
До этого где работали?
Занимался демонтажами.
Чего?
В квартирах. Демонтаж и подготовка к ремонту.
Следователи уверены, работники подпольного предприятия ходили по квартирам и представлялись сотрудниками газовой службы. Для убедительности даже показывали удостоверение несуществующей организации ГК «Техгазобслуживание». В квартирах пенсионеров эти псевдоспециалисты разыгрывали настоящий спектакль. Удивлялись, что рядом с плитой все еще нет газоанализаторов, которые якобы по новому закону должны быть обязательно, рассказывает одна из пострадавших.
Почему к вам не поставили? В вашем доме уже всем поставили. Я говорю, не знаю, почему меня обошли. Я все время дома нахожусь. Надо поставить, пока еще от льготы. А уже к Новому году будет, в трижды будем платить. Ну, естественно, откуда я знал, чего как. Ну и разрешил поставить.
Как выяснилось, газоанализаторы навязывали в 5 раз дороже розничной стоимости. Их цена в среднем 12,5 тысяч рублей, но пенсионеров заставляли покупать за 62 тысячи. У кого не было таких денег, предлагали льготу, рассказывает другая пострадавшая.
Она говорит, ну, эти коробочки сейчас стоят, вот в прошлом году 21 тысяча, а в этом году 62 тысячи. Я говорю, да что, не надо мне никаких коробочек. У меня и денег таких нет, да вы что? 21 тысяча, а мы только пенсию получили. 21. Она говорит, а иначе, вы знаете, придут проверять, не будет коробочек, штраф еще больше заплатите.
Со страха и в торопях женщина согласилась на установку прибора. А когда одумалась, было уже поздно. Более того, оказалось, что нет никакого нового закона, обязывающего за свой счет устанавливать дома газоанализаторы. Пострадавшая обратилась в полицию. Там возбудили дело о мошенничестве, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий наши сотрудники установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Следственными органами полиции возбуждены 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На время расследования дела одного члена так называемой банды газовщиков поместили в СИЗО. Еще 19 отправили под подписку о невыезде. В ближайшее время они не смогут ходить по домам и навязывать свои услуги. Однако не дремлют другие мошенники, поэтому специалисты напоминают, в сомнительных ситуациях лучше проконсультироваться на горячей линии 104. Александр Санжиев, Вести ФМ.
Московское время. За последние сутки в России выявлено 4711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом, суточный прирост заболеваемости вернулся к апрельским показателям. А в Европе отмечается рост случаев заражения ковидом. Так, в Италии количество заболевших за сутки достигло майских показателей. Одновременно ищут виновников резкого распространения болезни в начале года. И, кажется, одного уже нашли. В судах начинают рассматривать первые иски против австрийского курортного города Ижгл, власти которого не закрыли рестораны и бары в январе и феврале, хотя знали, что там идет стремительное заражение ковидом. Из Ижгля вирус развезли уже по всей Европе. С подробностями наш европейский корреспондент Регина Севастьянова.
Ишклеву, в первую очередь, это может грозить рекордными суммами штрафа. До 5 миллионов евро требуют те, кто присоединился к коллективному иску или кто подал частные иски против этого курортного города в Австрии. Общее число потерпевших составляет около 6 тысяч человек из 45 стран. При этом около 1000 пострадавших заявили о намерении присоединиться к иску как частные обвинители. Они, как было сказано, требуют финансовой компенсации за то, что подверглись опасности в связи с решением властей этого курортного города не закрывать бары и рестораны, не закрывать город, несмотря на то, что, как они утверждают, было известно, что в Ишкле курсирует коронавирус. Не секрет, что в Ишкле многие туристы приезжают даже не на лыжах покататься, а буквально один денек развлекаться в барах, дискотеках, ресторанах, поскольку Ишкле имеет такой стереотип, что это зимняя Ибица. То есть там, помимо того, что можно, конечно же, и на лыжах покататься, все-таки развлечения, которые предлагают вокруг, привлекают куда больше туристов. Так вот, утверждается, что в одном из местных баров работал 36-летний бармен из Германии, который был инфицирован ковид. 7 марта он получил результаты теста, но многочисленные свидетели утверждают, что признаки заболевания у него наблюдались еще в конце февраля. В руководстве бара как будто об этом знали, но дабы не терять туристов, дабы не терять прибыль, все-таки не предприняли никаких мер по этому поводу. Из-за огромного наплыва публики в барах и ресторанах вирус от этого одного бармена, утверждают те, кто подал иски, разнесся по всей Европе. Прежде всего, речь идет о скандинавских странах. В середине марта в Норвегии заявили, что 491 случай из-за чуть более чем 1000 случаев коронавируса в стране как раз приходится на лиц, которые отдыхали в Австрии. Или вот Дания. На 12 марта там были зафиксированы 139 случаев коронавируса у людей, которые, опять же, приехали из Ишкля. Можно перечислять достаточно долго. Репутация курорта, конечно, испорчена, грозят финансовые потери, но при этом мэр города Вернер Курц заявил о том, что там предпримут меры. Там хотят изменить направленность курорта и переориентировать местный бизнес с индустрии развлечений просто на спортивную составляющую. Он заявил, что отныне Ишкле будет предлагать меньшее количество услуг, но на более высоком уровне, то есть качественно лучше. Естественно, сейчас внимание приковано не только к Австрии. Вот, например, в Италии количество заражений коронавирусом растет. И как раз за последние сутки был зафиксирован рекордный прирост с майских дней, более 1000 заражений. Но при этом в Италии заявили, что там не рассматривают возможность нового закрытия на карантин и новых жестких мер ограничительных, поскольку, как утверждают кризисный центр этой страны, сейчас большее количество заражений приходится на людей в районе 30 лет, и они переносят коронавирусную инфекцию в более легкой форме и с меньшей симптоматикой. Поэтому в Италии считают, что держат ситуацию под контролем, и на данный момент нету, что называется, поводов для паники. Тем более нагрузка на медсистему, отметили в Италии, сейчас достаточно низкая, если сравнивать с маем.
Наш собственный корреспондент в Европе Регина Севастьянова.
Большой формат.
С вами Александр Андреев. Добрый вечер. В этом часе подробности главных событий сегодняшнего дня. В России создали силовой резерв, чтобы задействовать его, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Об этом в интервью Сергею Брилеву рассказал президент России Владимир Путин. Силовики готовы оказать помощь соседней стране. О формировании резерва, по словам Путина, его лично попросил Александр Лукашенко.
Нет необходимости здесь что-то скрывать. Действительно, в рамках союзного договора, договора о союзном государстве и в рамках договора о коллективной безопасности ОДКБ, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства, члены этих организаций, в том числе и союзного государства, там всего только два государства-участника, Россия и Беларусь, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности. Там так и написано. Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою. Не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее. Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет. И, надеюсь, ее не будет. И поэтому этот резерв мы и не используем. Повторяю еще раз, мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Беларуси, будут решаться мирным путем. А если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было, либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях протеста, если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково.
Владимир Путин также прокомментировал историю с задержанием 33 россиян, которых Минск посчитал сотрудниками частных охранных структур. По мнению российского президента, это была акция зарубежных спецслужб, приуроченная к предстоящим выборам. Фигурантов скандала использовали в темную.
Ну, сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, в темную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси. Поставив перед ним совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Люди, повторяю еще раз, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники-то их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически везли.
Украинские спецслужбы?
Операция – это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, ну или так наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают теперь это.
Российский лидер выразил надежду на то, что у всех сторон противостояния в Белоруссии хватит здравого смысла обойтись без крайностей. Он также напомнил, что события в соседней стране не должны выходить за рамки Конституции. Президент Лукашенко изъявил готовность к конституционным реформам, но все, что выходит за рамки основного закона, недопустимо.
На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, европейские и американцы. Те же самые США. Но вот мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Беларуси. И считаем, что это прежде всего дело самого белорусского общества, белорусского народа. Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности. Но достаточно сказать, что, скажем, из всего объема импорта сельхозпродукции на российский рынок приходится 90 с лишним процентов.
Того, что белорусы производят, идет сюда.
Да? Того, что они продают на экспорт. Вот. Ну и по другим направлениям тоже, скажем, в сельхозмашиностроении и так далее. Поэтому нам, конечно, не безразлично, что там происходит, но это прежде всего дело белорусского народа. И мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла, спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, ну, слышать это, реагировать. Ну, кстати говоря, президент Беларуси ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции. Но за рамки действующей конституции нельзя выходить. И вы обратили внимание, что Конституционный суд Беларуси вынес решение, что создание каких-то надконституционных, не предусмотренных основным законом страны органов, которые пытаются перехватить власть, абсолютно недопустимо. И с этим трудно не согласиться.
Сейчас Владимир Путин находится в Крыму. Там он открыл участок трассы Таврида на отрезке от Керчи до Севастополя. Это ключевая магистраль полуострова. Путин за рулем президентского «Ауруса» проехал по одному из участков трассы в сопровождении главного технолога Андрея Волкова. Качество дороги Владимир Путин оценил высоко. По его словам, это современный объект, удобный и красивый. Президент сказал, что на трассе Таврида нужно строить больше съездов в сторону моря для удобства туристов. В очередь технолог отметил, что местные жители благодарны строителям за такую дорогу. Президенту доложили, что строительство шло 3,5 года и было завершено с опережением графика. По контракту оно должно было завершиться в декабре текущего года. Автомобильная дорога Таврида располагается в границах двух субъектов Российской Федерации, в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе.
Вести ФМ. Первое о главном.
Безлимит нынче дорог. Операторы сотовой связи начали отменять безлимитный интернет, либо поднимать цены на него. Обоснование – рост расходов на передачу данных во время пандемии. Услуга в результате может подорожать на треть, и клиентам некуда деваться, придется платить больше. Для сохранения за собой тех тарифов, где условия пока не изменились, есть лишь одна рекомендация – не реагировать на привлекательную рекламу операторов. С подробностями Сергей Артемов.
Безлимитный интернет за такие деньги – слишком дешевое удовольствие для абонентов и слишком дорогое для операторов. Эту мысль уже начали воплощать на практике в МТС. Один из наиболее популярных тарифов компании, содержавший в себе, среди прочего, неограниченный трафик данных, за 650 рублей в месяц сегодня изменил свои условия. Интернета в нем теперь только 30 гигабайт. Каждый гигабайт сверх лимита – 160 рублей. Либо можно добавить сразу еще 200 рублей, и все для абонента будет как прежде. А Теле2, в свою очередь, изменил опцию безлимитного интернета ценой в те же 200, которая предлагалась, например, к тарифам за 400 и 500 рублей. Безлимит у этого оператора теперь в самом доступном варианте обойдется 800 рублей в месяц. При сравнении этих цифр заметно, что интернет без границ подорожал от 25 до 30%. Объяснение операторов основано на экономике. В период недавних карантинов, самоизоляции и удаленки объем передачи данных резко вырос. Прежде всего у тех абонентов, для которых смартфоны вынуждены оказались единственным каналом общения с внешним миром. Далее про нагрузку на сети, про необходимое обновление оборудования, оно почти все импортное, а курс рубля упал на 20% за полгода. Вывод: без повышения цены никак. В то же время исследования операторов показывают, что большинство их клиентов используют только от 15 до 25 гигабайт интернета в месяц. Так почему бы не заменить им в тарифе безлимитно определенный предельный объем, как правило в 30 гигабайт, чтобы тем самым сохранить цены? Вот такая своего рода забота о клиентах. Другие операторы пока об изменении тарифов не сообщали, но общеотраслевую риторику о росте накладных расходов и необходимости что-то делать в этой связи поддерживают. Клиенты же в итоге могут неприятно удивиться внезапно выросшим расходам на мобильную связь, хотя они свято уверены в незыблемости заключенного договора. Однако закон о связи требует от операторов только одного – сообщать абоненту об изменении его тарифа не позднее, чем за 10 дней до такого изменения. Как сообщать, в законе не сказано. И потому не ждите заказного письма в конверте. Не всегда даже придет СМС об этом, поскольку несколько строк на портале сотового оператора или в его мобильном приложении тоже считается сообщением. Если абонент такое сообщение не читал, это его проблемы, комментирует партнер юридической фирмы Косенков и Суворов Денис Косенков.
Существует определенный порядок изменения тарифов. Операторы, как правило, уведомляют своих абонентов о том, что тариф подлежит изменению. И дальше абонент имеет право либо отказаться от оказания услуг связи, либо продолжить пользоваться услугами связи на других условиях. То есть ничего противозаконного в этом нет абсолютно точно.
Правоведы рекомендуют: внимательно читайте весь договор о подключении вашего тарифа. Там очень много написано мелким шрифтом. В этом мелком шрифте буквально скрываются условия, которые оператор может выполнять односторонне. Например, менять стоимость как всего тарифа, так и отдельных его опций, или изменять объемы предоставляемых услуг. Если вы обнаружите такое, то самый заманчивый по цене тариф сегодня уже завтра может стать разорительным. Надо понимать также, что оператор может не менять тариф целиком, а на юридическом языке поменять некоторые условия в рамках тарифа. То есть убрать или добавить, расширить или сузить опции, изменить цены на них по этой причине. Абонент, если ему такое не нравится, вправе написать претензию оператору с примерным обоснованием увеличения своих затрат при неизменном объеме использованных услуг и потребовать вернуть исходно установленную в договоре плату. А кроме того, намекнуть на подготовку жалобы еще и в суд со ссылкой на статью 310 Гражданского кодекса, которая прямо запрещает односторонние изменения условий договора. Как правило, операторы из репутационных соображений не любят светиться в судебной хронике. Они либо идут навстречу клиенту, либо делают шаг, шаг, бороться с которым невозможно. Переводят тариф в раздел «Архивные». Клиент может пользоваться ими дальше, но перетасовка расценок и опций зависит после этого только от настроения оператора, и оспорить ее нельзя. В то же время большинство действующих тарифов нельзя перекраивать по чьим-то желаниям. Абонент может пользоваться всеми услугами по изначальной цене сколь угодно долго. И тут важно не допускать типичные потребительские ошибки. Из серии «Лучший враг хорошего». Тем более, что лучшее в данной ситуации далеко не очевидно. Сейчас сотовый оператор, особенно в своих мобильных приложениях, где на экране телефона не так-то просто разобраться в тонкостях того самого мелкого шрифта, настойчиво призывает абонентов попробовать новые тарифы, разработанные якобы с учетом их нынешних платежей и реального использования всех видов связи. Аргумент: мы разработали для вас как раз то, что максимально дешево и отвечает всем вашим нуждам в общении. И дальше следует приглашение поменять тариф и попробовать новый в тестовом режиме. С почти незаметным упоминанием о том, что если клиент забудет вовремя вернуться к исходному тарифу, то этот пробный так и останется для него единственно действующим. А переход обратно будет связан с оплатой уже по новому прейскуранту. Так что перед подобными экспериментами тщательно изучите все их параметры и возможные последствия для вашего кошелька. Сергей Артемов, Вести ФМ.
Покупка навсегда. В России могут запретить возвращать товары, купленные в интернете, которые и в офлайн-торговле относятся к категории невозвратных. Это косметика, нижнее белье, смартфоны, бытовая техника. Новые правила, которые сейчас разрабатываются, могут вступить в силу уже 1 января. У нововведения есть как сторонники, так и противники. Эксперты считают, что за покупателями интернет-магазинов должно остаться право возврата, так как они не видят перед покупкой вещь вживую. Аргументы сторон выслушала Марина Костюкевич.
Парфюмерия, косметика, отрезные ткани, смартфоны, нижнее белье – всего 14 позиций. Это товары, которые считаются невозвратными. Их нельзя вернуть или обменять в стационарном магазине, в отличие от других товаров, которые разрешены к возврату в течение 14 дней со дня продажи. Но покупки из невозвратного списка сейчас принимают в интернет-магазинах от покупателя в течение 7 дней после оплаты. Этот расклад могут изменить новые правила торговли дистанционным способом, которые разрабатываются Минпромторгом. Возможно, после их введения с 1 января будущего года покупатели не смогут возвращать вещи, купленные дистанционно. И это справедливо, считают в торгово-промышленной палате. Надо уравнять правила торговли онлайн и стационарной торговли, говорит председатель Комитета по развитию потребительского рынка торгово-промышленной палаты России, гендиректор Московской международной бизнес-ассоциации Александр Борисов.
Для одной системы торговли, офлайн, личной торговли, есть ограничения, а для другого типа торговли, электронного, таких ограничений нет. Я считаю, что в принципе здесь должна быть одинаковая тема и одинаковый подход. Тогда может быть нанесен, конечно, в какой-то степени дополнительный ущерб развитию электронной торговли, но с другой стороны, потребитель должен будет серьезно подумать, прежде чем какую-то вещь заказывать.
Уравниловки в подходах быть не должно, уверены оппоненты, защитники прав потребителей. Интернет-площадки и стационарные магазины не могут существовать на единых позициях. Они по-разному обслуживают потребителя, а его права не должны быть ущемлены, напоминает председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Ведь при онлайн-торговле товар покупается практически вслепую, потому у человека должно быть право отказа.
У вас нет физической возможности потрогать, пощупать покупаемое в онлайн, понюхать, взвесить, в отличие от офлайн-торговли. Поэтому онлайн-продавцы сейчас несут большую нагрузку, но это нормально, потому что они экономят на том, что им не нужны магазины офлайновые. Поэтому можно смириться с тем, что часть их продукции возвращает.
Причем здесь возврат – часто вынужденная мера. Фото или видео с изображением вещи на сайте порой выглядит совсем не так, как в жизни. Некоторые товары просто кардинально различаются, и с этим сталкиваются многие покупатели. Потому и возврат обоснован. В некоторых европейских странах, как, например, в Великобритании, назад в интернет-магазины отдают до 50% купленных товаров, и там их принимают, как и у нас. Что мешает офлайн-торговле поступить так же, если они ратуют за равноправие, задается вопросом Дмитрий Янин.
Если офлайн-магазин готов принимать мобильные телефоны и нижнее белье, и ювелирные изделия, ради бога, пусть принимают. Правила постановления правительства им не препятствуют идти навстречу клиентов. Другое дело, что у них есть больше оснований отказать. А у онлайн-магазинов такого основания сейчас нет. Они любой товар обязаны принять назад. Поэтому офлайн-магазины должны корректировать свою практику, если они чувствуют конкуренцию с онлайном, и пусть принимают то, что вы им возвращаете.
Эксперты уверены, в новых правилах будет все, что необходимо для потребителя. Он главный заинтересант в этом споре. Возврат вещей в онлайн-магазины был введен много лет назад, когда покупателей приучали к интернет-торговле. И это помогло адаптировать электронную систему обслуживания. Дистанционные площадки переживают бум популярности. Другой вопрос, изменится ли список так называемых невозвратных товаров после введения новых правил. Он может быть сокращен, не исключают защитники прав потребителя. А значит, расширится перечень вещей, которые у покупателей будут обязаны принять везде. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
Оснований для уголовного расследования, произошедшего с Алексеем Навальным, нет. Так считают в Генпрокуратуре. В ведомстве заявили об отсутствии данных, которые бы свидетельствовали о том, что в отношении оппозиционера было совершено преступление. К таким выводам в ведомстве пришли по итогам начатой еще 20 августа доследственной проверки. При этом Генпрокуратура направила в ФРГ запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным, который, напомню, был доставлен в состоянии комы из Омска в берлинскую клинику Шарите. Россию интересует обоснование предварительных диагнозов, названных клиникой. Сотрудники транспортной полиции при доследственной проверке пока не обнаружили сильнодействующих веществ по маршруту передвижения Алексея Навального. Об этом сообщил руководитель регионального следственного управления на транспорте МВД Сергей Потапов.
В настоящее время следователями Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий, в частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводятся более 20 различных криминалистических исследований. Судебно-медицинские, биологические, физико-химические. На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено. Нам этих вопросов никто не задавал, но доследственная проверка – это обычная практика в таких ситуациях.
Это был руководитель регионального следственного управления на транспорте МВД Сергей Потапов.
Вести ФМ. Первое о главном.
В борьбе с коронавирусом наука не стоит на месте. В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе. Над ним работали Красногорский завод имени Зверева и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разработка началась еще в 2015 году в рамках программы по обеспечению химической и биологической безопасности. В июне завершились государственные испытания прибора. В настоящее время готовятся сертификационные документы, рассказал нашей радиостанции заведующий отделом природно-очаговых инфекций научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Артем Ткачук.
Этот прибор фактически представляет автоматическую лабораторию, которая позволяет провести полный анализ в автоматическом режиме без участия человека. То есть он сам собирает воздуха, концентрирует, переводит ее в жидкость. И эта жидкость уже, которая содержит в себе частички, взвешенные в воздухе, в том числе, если там находятся какие-то вирусы или бактерии, определяются с помощью достаточно проверенных классических методов, которые используются в клинической и лабораторной диагностике. То есть это полимеразная цепная реакция и иммунологические тесты. Таким образом, мы можем определить достаточно точно, примерно на уровне обычной биологической лаборатории, содержание в воздухе опасных для здоровья человека микроорганизмов. Мы сейчас провели тестирование этого оборудования на разных площадках. Сейчас может производиться серийно. Предполагается, что он сможет работать фактически в двух режимах. Все-таки определение коронавируса – это достаточно узкая задача. Прибор, он создан скорее для определения в целом самых самых разнообразных вирусов, которые могут представлять угрозу в воздухе. Есть еще линейка устройств поменьше, компактнее, которые адаптированы для работы, например, в самолетах. Нам удалось протестировать это на двух самолетах и также показали, что если в салоне содержится коронавирус, мы имитировали эту ситуацию, то мы действительно можем определить его в течение одного часа, ну и, соответственно, дальше уже принять какие-то решения, карантинные мероприятия какие-то вводить или обработку, уже обращаться непосредственно к Роспотребнадзору или Министерству здравоохранения, дать необходимую информацию об этом.
Большой формат.
В Москве 17:35. У микрофона по-прежнему Александр Андреев. Владимир Путин выразил надежду на то, что второй волны коронавируса в России не будет и врачи справятся. В интервью Сергею Брилеву на канале «Россия» президент отметил, что в стране достаточно много заболевших, но мало умерших. Это признак готовности системы здравоохранения к мобилизации. Говоря о вакцине, глава государства подчеркнул, что ее зарегистрировали в соответствии с мировой практикой и законодательством, и что она безвредна. По словам Путина, в сентябре появится еще одна.
Мы сделали все, что необходимо для того, чтобы провести регистрацию. С условием, как у нас говорят. А это условие – дальнейшее исследование этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом. А российские законы вполне соответствуют и той мировой практике, и нормативному регулированию, которое принимается и в других странах. Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, и на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо.
Она, кстати, советовалась с вами, не советовалась? Ну, взрослый человек, понятно.
Она взрослый человек, она просто сказала, что она приняла такое решение.
Доброволец или она часть?
Как доброволец, да, конечно. Ну, как доброволец, ей с учетом ее профессии ей нужно.
А, это вот та дочь, которая медико-биологическими делами занимается?
Ну, она общается с большим количеством людей, и конечно, и для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной. Поэтому, ну, да, я сказал, что у нее температура была 38,4 в первый день, а второй день 37 с небольшим, и все. И после второй прививки, через 21 день, тоже небольшая, был подъем температуры, но все нормально. Я вот с ней только что разговаривал по телефону. Все, чувствует себя хорошо, слава богу, все нормально. Повторю еще раз, исследование будет продолжаться, но у нас все происходит в рамках российского закона, который вполне соответствует международным практикам. У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Если этот препарат, о котором мы сейчас говорим, был предложен и исследован, и зарегистрирован институтом имени Гамалея.
Спутник Ви, который.
Да, спутник Ви. А второй препарат, он будет готов, как вот мне докладывают, в сентябре. И он, над ним работает известный институт Вектор в Новосибирске. Я уверен, что и специалисты Вектора сделают замечательный препарат, который очень поможет людям.
Они будут конкурировать, эти два препарата, или они взаимодополняемы, скажем?
Ну, это нужно со специалистами говорить. Я думаю, что они, скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и по эффективности они не должны уступать друг другу.
За последние сутки в России зафиксировано 4711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом, суточный прирост заболеваемости вернулся к апрельским показателям.
Вести ФМ. Первое о главном.
Генеральная прокуратура начала проверку сделки, которая привела к утрате государственного контроля над башкирской содовой компанией. Она стала известна на всю Россию после того, как собственники попытались реализовать план по добыче сырья в Шихане Куштау. Против выступили жители Башкирии. В конфликт пришлось вмешаться Владимиру Путину. Президент поручил разобраться, почему собственники не инвестируют в производство, а выводят деньги в офшоры. Чем богат российский содовый бизнес, разбирался Павел Анисимов.
Простая пачка соды в магазине стоит 25 рублей. Цена невысокая, да и товар не самый ходовой. Но если внимательно рассмотреть упаковку, становится понятно, что весь этот рынок контролирует, по сути, один производитель – башкирская содовая компания. БСК производит 2 миллиона тонн соды в год. Это почти 3/4 всех объемов в России. Но большая часть прибыли, а это около 12 миллиардов рублей, уходит в офшоры, минуя бюджет. Почему так происходит, понятно из реестра акционеров башкирской содовой компании. Правительству Башкирии принадлежат всего 38% акций БСК. Остальное у акционерного общества «Башхим». Владельцы самого «Башхима» скрыты в кипрском офшоре. По этой цепочке вся прибыль и даже больше перекачивается за границу. На дивиденды собственникам БСК на кипрские счета уходило 107% чистой прибыли. То есть в итоге компания оставалась в минусе. Суть схемы комментирует вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Визовский.
Скорее всего, это вывод под роялти, например. Роялти регистрируется на офшорную компанию, и фактически прибыль платится в качестве платежей по товарному знаку и так далее и тому подобное. Таких схем масса, их придумывают все новые и новые. Скорее всего, она сейчас даже законна.
Куда идут миллиарды, несложно понять по заграничной недвижимости вероятных собственников башкирской соды. Около 10 лет назад они купили два старинных поместья во Франции, в самом сердце Прованса. Это место называют одним из центров французского виноделия с многовековой историей. В этом году винному дому исполняется 400 лет. На возрождение винодельческих поместий садовики планировали потратить около 100 миллионов евро, почти половину годовой прибыли башкирской содовой компании. Расширены виноградники, за 10 миллионов построена суперсовременная винодельня. Она будет выпускать по 350 тысяч бутылок розового в год, по 300 евро каждая. Напитки можно продегустировать в новом элитном ресторане на территории поместья. Вот только на развитие бизнеса в России остаются копейки. Поэтому собственники пошли по самому простому пути. Решили срыть на сырье холм Шихан-Куштау, который стоит недалеко от комбината. Куштау – место почти святое для башкиров. В ходе конфликта всплыла мутная история приватизации башсоды. Крупнейший мировой производитель 7 лет назад неожиданно стал частным. Госпакет акций в 63% превратился в 38%. Правительство Башкирии оценивает ущерб от, возможно, незаконной приватизации БСК в десятки миллиардов рублей. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия-24».
Мы уже направили в прокуратуру обращение о том, что на наш взгляд, эта сделка незаконная, несправедливая. И что самое, наверное, угрожающее в этой истории, что республике нанесен ущерб. Деньги практически вот выметались из предприятия. Очень много было вопросов и к экологическим проблемам предприятия. Практически не давались деньги на развитие довольно тяжелого, большого города, где расположено предприятие.
Сейчас правоохранители изучают схему увода башкирской соды из-под контроля государства. Манипуляции с акциями башкирской содовой компании могут стать уголовным делом. Расследование на личном контроле генпрокурора страны. Горе Куштау, из-за которой случился конфликт, решено дать статус природного памятника. Павел Анисимов, Вести ФМ.
Белоруссия. Кстати, рынок аренды жилья в Минске подвержен сезонным колебаниям. Пиковый спрос, как правило, приходится на август. К началу нового учебного года в белорусскую столицу устремляются студенты со всей страны. Нынешний год не стал исключением, хотя желающих снять квартиру на долгий срок оказалось чуть меньше обычного. В любом случае на предложение с умеренным ценником откликаются быстро. Те же студенты готовы жить в однушке-хрущевке с так называемым «бабушкиным ремонтом», лишь бы месячная оплата не превышала 200 долларов, то есть 15 тысяч российских рублей. А это примерно в полтора раза ниже средней рыночной цены на аренду однокомнатной квартиры в Минске. В свою очередь, молодой семье с ребенком вряд ли удастся снять приличную двушку дешевле, чем за 30-35 тысяч российских рублей. Римская, монгольская, османская, британская. Империи. Казалось, они сильнее всех, но от них ничего не осталось. Соединенные Штаты Америки. Кажется, они сильнее всех, но что ждет их дальше? Вспоминаем, как зарождались и умирали сверхгосударства. Рассуждаем, чем все закончится для США. Программа «Теория империй» с Сергеем Судаковым и Анной Шафран. Самые живописные расцветы и закаты. Каждое воскресенье после 20 часов на радио Вести ФМ.
Распишитесь. Вам Телеграм. Новости, комментарии, авторские материалы. Прямиком в ваш смартфон. Вести ФМ теперь и Телеграм-канал.
подписывайтесь. Вести FM Plus.
Вести FM Plus.
Эфир и не только.
Вся редакция уже там. Ждем только вас.
Вести FM.
Власти Московской области предупредили местных жителей о начале осенней миграции гадюк. Она началась из-за снижения ночных температур. С наступлением холодов змеи соберутся в укрытие, где сплетутся в клубки и впадут в зимнюю спячку. Насколько это может быть опасно для людей? На этот вопрос нам ответил журналист, ведущий передачи о природе Тимофей Баженов.
Миграция змей абсолютно не опасна, так же, как и их спокойное существование. Так получается, что змеи ядовитые, которые живут на территории средней полосы, это гадюки обычные. Гадюки – существа очень территориальные, то есть они живут там, где родились, и плохо себя чувствуют, если их переносят в какую-то другую среду обитания. То, что вы называете миграцией, это некоторое передвижение гадюк в более теплые места. Они будут собираться под пленкой, в парниках, там, где, по их мнению, еще тепло. Спать они пока не собираются и будут достаточно активны почти до середины сентября. Ну, если мы говорим о клублении змей, об их засыпании, то, скорее всего, нужно осторожно залезать под крыльцо, осторожно залезать под теплотрассы, осторожно залезать под корни деревьев, под выворотни. Если мы говорим просто о том, что змеи куда-то залезли погреться, то нужно внимательно смотреть на землю в парниках, под полиэтиленом, на компостных кучах, то есть в тех местах, где температура выше окружающей среды. Змеи – существа хладнокровные, они любят тепленькое, они ищут там, где потеплее, где не дует, и залезают обычно вот в такие места, как я перечислил. Змеи никогда не нападают на человека первыми. Человек должен обязательно наступить на змею или как-то ее раздражить, забесить. Тогда она его, конечно, тяпнет. При этом человек желательно должен быть без обуви и желательно без штанов. Ну, желательно для агрессивной змеи и несчастного человека. Вообще нежелательно наступать на змей босыми ногами. Если вы видите змею, то нужно просто от нее держаться подальше, постараться ее не раздражать, и она сама уползет. Ничего страшного в этом нет. Не нужно бояться, нужно понимать, что укус гадюки смертельным может быть только для человека с ослабленным иммунным статусом, с недостаточным весом. Для ребенка, для исхудавшего человека укус гадюки может быть смертельным. Для всех остальных людей последствия укуса похожи на пищевое отравление. В течение 3 дней будет мутить, будет кружиться голова, будет субфебрильная температура, будет хотеться посидеть и полежать. Нужно пить побольше горячего чая. Ни в коем случае не нужно прижигать место укуса, не нужно делать надрезы, не нужно отсасывать яд, потому что во рту могут быть какие-то повреждения, стоматиты, и тогда змеиный яд попадет не только в укус, но и в ротовую полость, что гораздо опаснее, потому что ближе мозг. Значит, нужно пить антигистаминные препараты, то есть димедрол, тавигил, супрастин, кларитин в обычных дозах, как при сезонной аллергии. Если состояние ухудшается стремительно, то вызывать скорую помощь. Но, скорее всего, это не произойдет.
Журналист, ведущий передачу о природе Тимофей Баженов. Обобрал памятник. На дерзкий поступок в Петербурге решился школьник. Он, не смущаясь прохожих, собрал монеты с постамента скульптуры кота Елисея. Бронзовая фигурка на Малой Садовой появилась 10 лет назад. Считается, что если попасть в кота монеткой, желание сбудется. Таких мест в северной столице немало. Чижик-пыжик на Фонтанке, заяц у Петропавловской крепости. Немало и желающих на них нажиться. В соцсетях регулярно появляются возмущенные записи, авторы которых рассказывают, что деньги собирают чуть ли не на глазах у бросивших их. Некоторые пытаются отстаивать свою удачу, доходят до рукоприкладства. Кто в таких ситуациях прав и насколько законно обирать скульптуры? В этом разбиралась Александра Писарева.
Ограбление кота Елисея попало на запись. Видно, как подросток карабкается вверх, идет по карнизу и начинает собирать монеты. На улице темно, но народу немало. Еще бы, центр Петербурга, Малая Садовая. Юношу снимают на смартфоны, но его это не смущает. Видео опубликовали в городском паблике.
Деньги собирает дурак. Ну нет, не дурак, денежки. Зарабатывать решил. Но я считаю, это нельзя так делать. Лучше не надо. Если он упадет, будет смешно.
Бронзовая скульптура высотой чуть больше 30 сантиметров на доме номер 8. 8 появилась 10 лет назад. По традиции монетки в кота Елисея бросают туристы и горожане. Считается, если попасть на его постамент, загаданное исполнится. Желающих заработать на суеверии немало. Похожие видео появляются каждый год. Чаще всего к их действиям относятся спокойно, как к шоу, потому что людям важно просто исполнить ритуал, говорит семейный психолог Ирина Корчагина.
Люди вообще существа очень суеверные. Конечно, монеты бросали, бросать будут. Все люди по разным причинам это делают. Кто-то, чисто вот так вот, полагается. Кто-то будет запариваться, а кто-то вот, наверное, такая категория брезгливых людей, которые вот как-то сразу, какие вандалы, я вот кинула монету. Разные категории людей будут разные испытывать эмоции, но я думаю, все-таки большая часть людей накинула монетку и ушла.
По опросам такой традиции следует каждый второй россиянин. Некоторые к ней относятся серьезнее, поэтому иногда отстаивание монеток переходит в перепалки. И не только. 3 года назад обитатели дома напротив того, где стоит Елисей, взялись защищать кота с оружием. Обстреляли подростка, который вскарабкался на карниз из пневматики. Видео есть на популярном хостинге.
Стреляет с этой. Смотри, ствол там есть.
Под огнем охотники за сокровищами убегают в ближайшую арку, выкрикивая нецензурные ругательства. Конечно, такой ход вне закона. Юридический статус ритуально брошенных монеток у нас не определен, то есть формально их собиратели ничего не нарушают. Так к ним относятся не везде, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Скрябин» и партнеры Денис Скрябин.
Можно обратиться к международному опыту и опыту других столиц или важных городов, в которых применяется правовое положение подобных монет, о том, что в дальнейшем соответствующий муниципалитет или городская администрация забирает эти монеты, и их дальнейшие траты должны направляться на поддержание либо памятников, либо интересов того города, где, собственно, собраны эти монеты. И вот в данном случае их забирать из фонтанов или из памятников уже запрещено.
В немецком Гёрлице монеты собирают и передают в бюджет районов, где стоят фонтаны. В Корее их пересчитывают раз в год и перечисляют на благотворительность. В Лас-Вегасе из известного музыкального фонтана ежегодно изымают примерно $12 000. Они идут на строительство домов в бедных странах. Чемпион в этом плане фонтан Треви в Риме. Каждый год туристы в среднем отправляют в него 1,5 миллиона евро. Монеты регулярно достают и направляют на социальную помощь нуждающимся. Затем, чтобы у фонтана не собирались рыбаки с магнитами вместо крючков и другими приспособлениями, внимательно следят полицейские. Нарушителей серьезно штрафуют. У нас же могут наказать за мелкое хулиганство, если, к примеру, залез в фонтан или на здание. Это до 15 суток ареста или штраф до 2500. В конце концов, цепляясь за скульптуры, им наносят урон. Так, в 2009-м Елисей упал со своего пьедестала и был вынужден покинуть пост на 3 месяца на ремонт. Но не меньше шансов быть наказанным у кинувшего монету. С точки зрения закона это рассматривается как замусоривание. Например, если написано, что бросать нельзя, как в Петергофе, объясняет юрист Денис Скрябин.
В случае, если содержится запрет, который указывает на то, что нельзя бросать монеты, то человек, который совершит это действие, его могут привлечь, в том числе, к штрафу за то, что он мусорит. И в данном случае у нас нет разграничения о том, что он, собственно, это делает либо денежными средствами, либо каким-то иным предметом. Поэтому его действия могут быть расценены как административные правонарушения, и его могут привлечь к административной ответственности.
На самом деле, на наших ритуальных местах, как в Европе, не заработаешь. Специалисты отмечают, к памятникам летят в основном копеечные монетки. Подсчитали, что фонтан «Каменный цветок» в Москве на ВДНХ за день приносит около 100 рублей. Его, как и остальные, чистят коммунальщики, отправляя деньги на выброс со всем мусором. В Петербурге жертвами грабителей регулярно становятся и другие памятники, где принято бросать монетки. Чижик-пыжик, Зайцу Петропавловке и так далее. Впрочем, иногда дело принимает более серьезный оборот. В 2014-м кто-то украл саму статую кошку Василису, напарницу кота Елисея с Малой Садовой. Спустя несколько дней ее нашли в Москве и вернули на место. Чижика-пыжика похищали не меньше 7 раз. Однажды, в 2002-м, прямо на глазах свидетельницы, которая и вызвала полицию. Александра Писарева, Вести ФМ, Петербург.
Большой формат.